Хелена Даган. Незваные гости в городе Идеал. Посвящается папе с благодарностью за все. Глава первая. Дом.
«Мы как будто за всеми шпионим, мальчик», — сказала Вайолет, глядя на множество расположенных перед ней крошечных телевизионных экранов. Она сидела внутри мозга. Мозг был последним изобретением Уильяма Арчера. Последним, но не совсем новым. Мозг появился сразу после падения идеала, то есть почти год назад. Снаружи он выглядел как черный ящик размером примерно с садовый сарай. По бокам мозга располагались дверцы, приподняв которые можно было легко подобраться к тесному пространству внутри для ремонта. Плоскую крышу мозга покрывали сотни маленьких черных и красных конусов. Это сооружение располагалось на Эдвард-стрит рядом с лестницей, ведущей к городской ратуше. По словам Уильяма, ратуша была центром города, и поэтому отсюда мозгу было удобнее всего получать сигналы от клумб с цветоглазками. Как только пал идеал, Уильям Арчер устроил на улице города множество клумб с цветоглазками. Они работали дозорными, впервые предложив эту идею, Уильям назвал их городской системой безопасности. Цветоглазки были настоящими живыми глазами и посылали сигналы о том, что видели, обратно в мозг, а он преобразовывал эти сигналы в картинки. Мальчик тоже посмотрел на экраны.
«Ну, наверное, это потому, что мы действительно шпионим, Вайолет», — пошутил он.
«Ты же знаешь, что я имею в виду».
«Ну что особенного можно увидеть в городе? Здесь никто никогда не делает ничего интересного. Но, во всяком случае, ничего такого, что хотелось бы скрыть. Хотя, может, ты и права, Вайолет. Вдруг мы увидим, как миссис Грюмли развешивает белье или как мистер Блум выдергивает сорняки», — засмеялся мальчик. «Так или иначе, цветоглазки все время шпионят за людьми, и раньше тебя это вполне устраивало».
«Да, но они делают это не просто так. Они выслеживают Эдварда на случай, если он решит вернуться».
«А наша задача — починить цветоглазки. Они ведь не смогут выследить Эдварда, будучи сломанными, правда?»
«А, кстати, что с ними не так?»
«Ну, папа говорит, что они немного капризничают. Он наладил стержни и конусы на крыше и хочет проверить, сработало ли это. Электромагнитный сиг...»
«Мальчик, я понятия не имею, что все это значит. Объясни попроще».
«А я и забыл, что ты и в половину не так умна, как я», — поддразнил ее мальчик.
«Ну, как угодно. Можешь повторять это себе, если тебе от этого легче», — нетерпеливо сказала Вайолет. «Так чего твой папа от нас хочет?»
«Мы должны посмотреть на экраны и убедиться, что они все работают. Ни один не должен быть пустым или мигать».
Вайолет вскочила со стула и принялась ходить по комнате. Внутри мозга находилось множество крошечных телевизионных экранов. Они были сгруппированы в центре помещения, как глаза гигантского паука. Вокруг шла узкая дорожка, позволявшая их осматривать.
«Каждый экран соединен с одним цветком, растущим на цветочной клумбе где-то в городе», — продолжал мальчик. «Номер в верхнем углу экрана позволяет определить, на какой именно клумбе. Если увидишь, что экран мигает, запиши номер».
«Здесь все работают».
Вайолет скрутила живот, когда она увидела на одном из крошечных телевизоров, как мистер Топпорс ковыряет в носу, стоя возле своей мясной лавки.
«Немного странно наблюдать за людьми, когда они ничего об этом не знают».
«О, в витрине магазина игрушек Мэрилла появился новый поезд!» — восторженно воскликнул мальчик, придвигаясь ближе к экрану.
«Почему мальчики любят такие скучные вещи, как поезда?»
Вайолет со вздохом покачала головой.
«А почему девочки любят такие скучные вещи, как болтовню?» — ухмыльнулся мальчик.
«Есть проблемы?» — спросил Уильям Арчер. Его бородатое лицо показалось из-за главной двери мозга.
«Нет, папа», — ответил мальчик. Похоже, доработки, которые ты сделал, помогли».
«Разве не здорово?»
Уильям улыбнулся, взъерошив непослушные волосы сына.
«В любом случае, я сумел избавиться от Винсента Кривида».
«Значит, заседание комитета закончилось?» — спросила Вайлет.
«Да, твой отец уже в пути, Вайлет. Он задержался, чтобы перекинуться парой слов с Винсентом».
«И что на этот раз случилось?» —
поинтересовалась Вайлет. Ее отец и мистер Кривид всегда перекидывались словами, и большинство этих слов были не самыми приятными, как говорила мама. Ее отец говорил, что они расходятся во мнениях, но Вайлет знала, это означает, что мистер Кривид ему не по душе. Впрочем, она вроде как была согласна с отцом. Если мистер Кривид хоть немного походил на своего сына Коннора, он бы ей тоже не понравился.
«Ничего, Вайлет», — ответил Уильям. «Винсент просто спрашивал, насколько надежны цветоглазки после недавних проблем. Твой отец пытался убедить его, что все в порядке».
Он усмехнулся.
«Ну что, Вайлет, ты готова?»
Ее отец, раскрасневшийся, шагнул в дверной проем.
«Тебе удалось убедить Винсента?» — спросил Уильям.
«Нет», — ответил Юджин. «Но разговор с ним меня позабавил. Не знаю, что не так с этим человеком, но он никак не хотел меня слушать. Говорил что-то о кражах и о том, что если цветоглазки выйдут из строя, город будет в опасности».
«Кражи в городе?» — рассмеялся Уильям. «Интересно, и что он еще придумает?»
«Как бы то ни было», — сказал Юджин, отступая назад на Эдвард-стрит. «Сейчас вечер воскресенья, и тебе пора спать, Вайлет. Твоя мама будет волноваться из-за нашего отсутствия».
«Папа, а можно я останусь ненадолго?» — взмолилась Вайлет, глядя на мальчика.
«Нет, завтра тебе в школу. Миссис Грюмли не обрадуется, если ты заснешь прямо в классе».
«Миссис Грюмли все равно никогда не радуется, папа!»
«Пошли, Вайлет», — сказал Юджин, нежно, но крепко сжав ее плечи.
Вайлет вздохнула, попрощалась с Уильямом и мальчиком, а затем пошла с отцом по тихим улицам города. В те вечера, когда мама уходила на уроки кулинарного мастерства, отец Вайлет брал ее с собой на заседание комитета. Комитет был образован после падения идеала, чтобы управлять городом. Он состоял из 10 человек. Ее отец называл это демонократией или как-то вроде этого. На деле это означало, что любые решения в городе принимались с помощью голосования. Так что все было по-честному. На заседаниях Вайлет скучал. В отличие от сегодняшнего вечера, когда она помогала разбираться с мозгом, обычно ей приходилось сидеть 2 часа, слушая разговоры взрослых. Впрочем, прогулка домой с отцом всегда перевешивала эти неудобства. Небо над городом обычно было ясным, и Юджин Браун указывал на звезды и просил Вайлет назвать их. Они проделывали это уже столько раз, что Вайлет знала все звезды наизусть. Иногда она нарочно забывала какую-нибудь. Мама говорила, что папа любит демонстрировать свои научные познания.
«А вот и плуг», — сказал Юджин, указывая на небо, когда они уже подходили к дому.
«Плуг, а также лось, повозка, 7 мудрецов, большой ковш и тому подобное — астеризм, или легко различаемая группа звезд в созвездии Большая Медведица. Хвост большой медведицы, состоящий из 4 звезд. Здесь и далее примечание переводчика».
Вайлет следил за его пальцем, и тут вдруг что-то вылетело из кустов прямо перед ней. Вайлет подпрыгнула и едва не приземлилась на ногу отцу.
«Все в порядке, детка», — успокоил он ее, глядя в небо. «Это всего лишь птица. Странно, что она летает в ночное время».
Пока они шли к дому, по дорожке, посыпанной гравием, Вайлет пытался успокоить дыхание.
«Как ты думаешь, папа, а город будет в безопасности, если цветоглазки действительно перестанут работать?»
«Милая, город — одно из самых безопасных мест, где я когда-либо был. Возможно, это одно из самых безопасных мест в мире. Мы не нуждаемся в цветоглазках, но Уильяму нравится эта затея. Думаю, он хочет превратить нечто плохое во что-то хорошее».
«А как же Эдвард Арчер? Что, если он вернется и снова попытается украсть у всех воображение?»
«Он не вернется, малышка. Он уже давно покинул эти места».
Юджин Браун открыл дверь дома и ступил внутрь. Двор залило светом. Вайлет на мгновение остановилась на ступеньках, глядя в ясную темную ночь. Раньше, когда город носил имя «Идеал», и все подчинялись братьям Арчер, она ненавидела это место. Но теперь она чувствовала себя в городе как дома. Глава вторая. Неприятности с мозгом. Сердце Вайлет громко стучало. Она шла следом за Эдвардом Арчером, одним из братьев-близнецов, невысоким и коренастым, который, пошатываясь, поднимался на холм мимо фонарного столба. Она едва различала окружающий мир, будто ее глаза что-то затуманило. Вайлет толкнула калитку, ведущую на кладбище, и вздрогнула, услышав скрип железных петель. Надгробья выстроились вдоль дорожки, разделявшей кладбище надвое. Она не могла различить Эдварда в непроницаемой ночной тьме и нырнула за каменное надгробие в поисках укрытия.
«Я знаю, что вы здесь! Эдвард Арчер!» — закричала она.
Его смех эхом прокатился вокруг. На лбу Вайлет выступили капельки пота. Внезапно из-за надгробия выскочила какая-то фигура. Вайлет попыталась броситься на утек, но упала на землю, разбив в кровь ладони. Воздух наполнился звуком, похожим на скрежет камня, и у нее перехватило дыхание. Вайлет поднялась и побежала туда, где только что видела человеческую фигуру. Фигура исчезла. Куда же он делся? Вайлет не могла позволить Эдварду Арчеру уйти. Она стояла у надгробного камня и соскабливала с его поверхности мох, пытаясь прочесть выбитую на камне надпись. А потом с неба спикировала большая черная птица с хищно растопыренными когтями. Вайлет съежилась, закрыв лицо руками. Когда над ней взмахнули птичьи крылья, она пронзительно закричала.
«Вайлет! Вайлет! Вайлет!» —
раздался вдалеке чей-то голос. Вайлет открыла глаза, чувствуя, как колотится сердце в груди. «Где она?» Увидев светильник на потолке своей спальни, она вздохнула с облегчением. Ей снова приснился этот сон. Тот самый, где исчезал Эдвард. Только на этот раз все было немного иначе. На нее напала птица.
«Вайлет! Вайлет!»
Кто-то звал ее по имени. Она вскочила, что-то звякнуло стекло окна ее спальни. Она осторожно выбралась из постели, подошла к окну и чуть-чуть отодвинула занавески. Ночной воздух освещала большая серебряная луна. Внизу, на усыпанном гравием дворе, виднелась фигура человека, сидящего на велосипеде. «Мальчик! Что он здесь делает в такое время?» Велосипед был новый, его мальчик получил от родителей, Уильяма и Макулы Арчер, в качестве подарка на будущий день рождения. Впрочем, родителям мальчика не было никакой нужды искать для этого повод. С тех пор, как они нашли своего давно пропавшего сына, все Арчеры, включая Айрис, его бабушку, постоянно делали ему подарки. Иногда Вайлет думала, что вырасти в сиротском приюте, а потом встретиться с родителями, не так уж и плохо. По крайней мере, в такой ситуации она могла бы получить на день рождения нечто большее, чем флисовую пижаму и розовые шлепанцы.
«Что ты делаешь в моем дворе так поздно? Мы виделись всего несколько часов назад», —
прошептала она, приоткрыв окно. «Ну и занудишь ты, Вайлет. Сейчас не поздно», — ответил мальчик, и от его дыхания по воздуху поплыли маленькие белые облачка.
«Сейчас рано. Скоро будет светать». «Это одно и то же, мальчик. Я пытаюсь поспать. Ты когда-нибудь привыкнешь к нормальному времени, а не к тому, что в ничейной земле? Нормальные люди по ночам спят».
«Быть нормальным скучным. А теперь давай, вставай. Мы нужны папе».
«Опять? Для чего? Разве это дело не может подождать?»
«Слишком много вопросов. Ну же, спускайся». Одеваясь, Вайлет недовольно ворчала. Затем как можно тише она выскользнула из комнаты и спустилась по лестнице. Через несколько мгновений она открыла входную дверь и стояла на крыльце своего дома.
«Чё так долго?» —
спросил мальчик, разворачиваясь и нажимая на педали.
«Ну же!» —
крикнул он через плечо, быстро удаляясь по подъездной дорожке.
«Мальчишки, они никогда никого не желают ждать!» — кипятилась Вайлет.
Обойдя дом, она взяла велосипед, который стоял прислоненный к булыжной стене. Велосипед она получила в подарок на Рождество.
«Ну что ж такое с мальчиком? И зачем ему понадобилось вытаскивать ее из постели?»
Она как раз сворачивала с подъездной дорожки, когда с дерева слетела большая черная птица и ринулась на перерез. Точно так же, как прежде, когда Вайлет была с отцом. Вайлет резко свернула, невольно вскрикнув.
«Какая ж ты все-таки девчонка!» —
поддразнил ее мальчик, ожидая у скамейки чуть впереди.
«Вовсе нет»,
— буркнула она, переводя дыхание.
«Но это всего лишь птица, Вайлет».
«Я знаю».
Она нажала на педали и замолчала на несколько секунд, а потом продолжила.
«Просто... ну, мне опять приснился этот сон. На этот раз там была птица, а еще Эдвард. Так что я испугалась, вот и все».
«Но я ж говорил, Эдвард Арчер больше не причинит зла ни тебе, ни кому-то еще», —
сказал мальчик, ехавший рядом с ней.
«У тебя не должно быть таких снов».
«Но я же не специально их вижу», — ответила Вайлет. «У меня давно такого не было. Думаю, это потому, что по дороге домой я разговаривала с папой об Эдварде, и тогда меня тоже напугала птица. Вот и все. Я же не могу контролировать то, чем моя голова занята по ночам, верно?»
«Ты никогда не сможешь контролировать то, чем занята твоя голова, Вайлет», — поддразнил ее мальчик. «Пошли, папа хочет, чтобы мы как можно скорее приехали к мозгу».
«Как можно скорее? Понятие растяжимое», —
пропыхтела Вайлет, усиленно крутя педали.
«Нам лучше поторопиться», —
заметил мальчик, резко свернул на улицу Прекрасную и чуть не врезался в клумбу с светоглазками.
«Спешу, как могу», —
ответила Вайлет, когда они пролетели мимо здания, где раньше располагался бутик, очки и все для них, братьев Арчеров. Бутик Арчеров находился в самом сердце идеала. Именно там близнецы Эдуард и Джордж строили зловещие планы и управляли своей империей. Когда идеал рухнул, Юджин Браун, отец Вайлет, и Уильям Арчер завели свой собственный офтальмологический бизнес, и теперь в этом здании располагалась контора, известная как Арчер и Браун. Здесь оказывались обычные для подобного заведения услуги. Например, продавались очки, людям лечили глаза. Но было в конторе одно крутое местечко, где отец Вайлет, офтальмолог, то есть глазной хирург, проводил эксперименты, которые помогали слепым людям прозреть. С тех пор, как пал идеал, эти исследования сделались его настоящей страстью, и о нем чаще стали писать в «Око шпиона» — журнале о глазах.
«I Spy» — британский журнал, специализирующийся на разведывательной и охранной тематике.
Мама Вайлет, Роза, очень гордилась своим мужем и всем рассказывала о его амбициозных планах в отношении Арчер и Браун. Вайлет и мальчик, притормозив, остановились у мозга. Уильям Арчер, бормоча что-то себе под нос, поднял одну из металлических боковин мозга и открыл взгляду сотни маленьких телевизионных экранов.
«Я проверил конусы, проводку. В чем же дело? Что не так? Некоторые с этой стороны ничего не показывают», — сокрушался он, постукивая по стеклу.
Уильям, кажется, не замечал ни Вайлет, ни мальчика.
«Просто ерунда какая-то».
«Папа!»
— кашлянул мальчик.
«Отлично, ты справился!» — воскликнул Уильям, резко обернувшись на месте. «Мне очень не хотелось снова тащить тебя сюда так скоро, Вайлет. А теперь идите, пожалуйста, возвращайтесь сюда до рассвета. Я не хочу оповещать весь город о том, что это маленькое чудо снова работает не в полную силу.
иначе Кривит на самом деле будет следить за каждым нашим шагом.